Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия или же к изучению нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, давайте возбудим вновь в своей памяти чрезвычайную, значимую, непреложную, судьбоносную для нас истину, чтобы нам наследовать со Христом исполнение всего написанного о Нем в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, и таким образом избежать и сохранить себя от грядущего гнева. Нам по утверждению Христа необходимо постоянно и непрестанно исследовать все Писание, которое практически вращается вокруг Него и свидетельствует о Нем, затрачивая при этом потенциал всех своих разумных и волевых возможностей. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Мы продолжим изучение истины о Христе в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных в 143-м псалме Давида, который регламентирует правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, людьми святыми, взятыми Богом в свой удел. Давид является прообразом Христа, так как имя его означает «возлюбленный Богом». Дважды таким именем назвал Небесный Отец своего Сына на Иордане во время крещения его водою и на горе Преображения, когда он преобразился перед учениками. Луки 3:21-22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». То есть, ты Давид. Далее, Луки 9:28-35, это записано также во всех Евангелиях. «Иисус, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И явилось облако, и осенило их, и устрашились». Когда вошли в облако, и был из облака глас, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Святые, обретающие благоволение пред Богом, становятся возлюбленными Богом. Если кто-то из вас нашел благоволение в очах Бога, он стал Давидом, он стал возлюбленным Богом. Таким образом, мы обретаем достоинство имени Сына Божьего, когда обретаем благоволение, выраженное в призвании ходатая. Быть возлюбленным Богом означает быть ходатаем, быть молитвенником. «Дом мой домом молитвы наречется», – сказал Христос. То есть это дом молитвы, где будут собираться ходатаи, люди, нашедшие благоволение у Бога, люди, обладающие правом входить в Его присутствие и призывать Его имя. Поэтому святые, которые не обретают благоволение пред Богом, основываясь не на том, что написано, а на том, что они ощущают в своих чувствах, трансформируются в нечестивых, которые вынуждены будут в свое время разделить вечность с дьяволом в озере огненном, горящим огнем и серою. А посему почти во всех молитвенных псалмах Давида он выступает пред Богом как ходатай за наследие и собственность Бога, что вполне соответствует его сану и его положению. В целом же данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим видам проклятия. Согласно Писанию, быть ходатаем означает быть помазанным и посвященным на право входить в присутствие Господне, предстоять пред Богом всей земли и призывать имя Господне. Иногда люди говорят, а что это за имя Господне? Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что это за имя? Это имя Святой у всех. Имя Отца Святой, имя Сына Святой и имя Духа Божьего, Святой Дух. Иногда меня спрашивают, а вот что это такое за имя Отца? Как-то я попал к так называемым единственникам. Они, вот что это за имя Отца? Что это за имя Отца? Я говорю, Святой. Везде вы увидите свят, свят, свят Господь Саваоф. Бог Святой – это Его имя. Если мы Его дети, мы должны быть святыми. Построение данного ходатайства, данной молитвенной песни, как мы уже с вами обращали внимание, по которому следует выстраивать и сверять свои собственные молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свое молитвенное ходатайство пред Богом. И напомню, что состоит оно в данной молитве из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Бога. И я с удовольствием приведу его на память. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедует, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. «Благословен Господь твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое». «Прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Во второй части Давид исповедал, что и мы должны делать, приходя к Богу исповедать, кем для нас является Бог и что Он сделал для нас. Далее, кем для Бога является человек, кем я являюсь для Него, на каких основаниях человек может входить в Его присутствие и предстоять пред Ним как ходатай. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? И Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». В силу того, что этот стих с незначительным разночтением неоднократно встречается и в других местах Писания, то, обобщая эти разночтения, мы пришли к более расширенной версии данного перевода, которая звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для Тебя представляет человек, что Ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И Сын человеческий, что Ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь его щедротами своими? Ты соделал человека пред лицом Твоим, подобным Твоему дуновению, однако дни его на земле, как уклоняющаяся тень». В третьей части данного исповедания или молитвенной песни Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов соработать со стратегией Бога. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись горы воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи». В четвертой части Давид воспользовался божественным правом высвобождения одного из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемых в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от Авраама. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Итак, мы под приходом Давида к власти над своим народом стали рассматривать наш приход к власти как над своим плотским естеством, так и в целом над всем тем, за что мы поставлены и уполномочены пред Богом нести ответственность. Чтобы уже на этом основании мы могли представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые стоят на пути к нетленному, чистому и неувядаемому наследию, хранящемуся на небесах для нас. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две части ходатайства и остановились на рассматривании третьей, в которой Давид, с одной стороны, исповедал пред Богом, кем по своей сути являются враги его народа, а с другой, изучив стратегию, которую использует Бог в защите своего народа от подобного рода врагов, стал соработать с Богом в задействии именно этой стратегии. Чтобы понять, кого Писание подразумевает под иноплеменниками, которые сегодня угрожают нам точно так же, как они когда-то угрожали избранному Богом народу, а также каким образом соработать со стратегией Бога в избавлении от подобных иноплеменников, нам необходимо было исследовать, во-первых, кем являются эти иноплеменники, которые сильнее нас и над которыми нам необходимо проявить господство. Во-вторых, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо сработать, чтобы избавиться от страха врагов. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя и соработать со стратегией Бога в защите от иноплеменников. И в-четвертых, по каким результатам следует проверять самого себя, что мы господствуем над иноплеменниками. Изучая вопрос первый, кем являются иноплеменники, которые сильнее нас, мы пришли к выводу, что фраза, по которой идентифицируются или же определяются иноплеменники, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное, то есть греховное, и которых десница лжи. То есть десница – это правая рука, то есть у которых правда – это ложь. Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, какой бы статус они в церкви не имели, речь идет о людях в церкви, а не о людях в мире, это обыкновенные завистники и лжецы, отвергающие истину и выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь как в правду. 2 Фессалоникийцам 2, 10, 12 об этих людях говорится: «За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Любовь, которая не является святой и истиной, не есть любовь. Эмоции – это не любовь. Слово Божие говорит: если вы меня любите, заповеди мои соблюдите. Если заповеди нарушаются, и человек говорит: у меня любовь или у нас любовь, это говорит о том, что там горит чуждый огонь, и что за этот чуждый огонь людям однажды придется заплатить весьма высокую трагичную цену. А посему иноплеменники, как и всякие человеки, определяются в Писании по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят и когда говорят, какую цель они преследуют. Учитывая же, что сама фраза «избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят, суетные которых десница лжи», повторяется здесь дважды, то есть возводится во вторую степень значимости, то это говорит об опасности особой, так как эти необычные иноплеменники внешне выглядят как единоплеменники, а внутри, согласно Писанию, суть волки хищные. Именно такое определение подобным иноплеменникам дал непосредственно сам Христос. В Писании сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, но живущего среди детей Авраама на земле, им не принадлежащей. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В Писании такие люди определяются детьми дьявола, которые, тем не менее, с одной стороны, почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. А с другой, они всегда приписывают свое нечестие и свои пороки, то есть прикрывают внешним благочестием, чтобы в этом одеянии противопоставить свое нечестие как продукт откровения свыше истинной вере или людям, которые имеют истинную веру, истинный дух, истинные ценности и истинную правду. И в первую очередь такими иноплеменниками, как мы уже знаем, противостоящими на пути к предназначению в Боге, является наше плотское или душевное начало, происхождение которого определяется суетной мы, избавленной от суетной греховной жизни, переданной нам от отцов. В силу чего это начало всегда будет говорить суетное, и десница этого начала – это всегда будет десница лжи. И во вторую очередь такими иноплеменниками являются люди душевные и плотские, которые уделяют первостепенное внимание упражнению даров духовных и эксплуатируют их для плоти. Невозможно приносить плод Духа без упражнения духовных даров. Духовные дары даны для того, чтобы мы могли приносить плод Духа. Но когда духовные дары упражняются для плоти, это называется эксплуатация, неправильное применение, неправильное толкование. То есть, когда берется средство, дары – это средство, но цель неверная преследуется. Благодаря такой практике эти люди, когда они все это направляют на плоть, они перехватывают практически лидерство в обществе Господнем, чтобы использовать свой авторитет для дискредитации людей с божественным откровением. Это было от начала и началось еще в небесах, когда Херувим Осеняющий успел соблазнить и обольстить третью часть ангелов. Затем это было до конца и было всегда, когда было сформулировано общество Господня как род Авраама. Мы видим, что неоднократно и постоянно вожди, поставленные Богом, подвергались смертельной опасности от этих людей. Моисей и Аарон не раз и не два подвергались опасности от ближайших соратников, то есть своих прямых помощников, то есть начальников общества, которые вдруг начинали восставать и соблазнять весь народ и убеждать, что Моисей и Аарон – обманщики, лжецы, вероломные, и что их надо побить камнями и убрать. И они бы это сделали, если бы не святость Бога, которая немедленно проявлялась в этот момент, вставала между Аароном, Моисеем и этой возбужденной толпой, и Бог готов был уничтожить всех, оставив только одних их, и только благодаря ходатайству Моисея Бог уничтожал только начальников общества и только помощников, оставляя людей и снова поднимая это общество и снова выбирая из них начальников. Поэтому благодаря такой практике мы можем видеть, что будет происходить и что происходит и будет происходить до скончания века. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от иноплеменников и разрушить преграду к наследию Авраама, мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия выражена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, блеснуть молнию и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. Если вы помните 10-струнный псалтирь, на который мы с вами обращали внимание, заключенное в число 10, в Писании число 10 в стратегии защиты символически всегда связано со святостью Бога. Это закон, святость. Из чего следует заключить, что молитвенное ходатайство, не имеющее составляющей святости, не может иметь ни доказательства на право ходатая, а следовательно, ни правового статуса для вхождения в присутствие Господне. Святость – это особая мелодия, музыка, призванная сопровождать новую песнь Богу и обращать Его благосклонность на поющего. Как мы уже и слышали, Евреям 12:14, «Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа». В то время как новая песнь – это утверждение своего происхождения на заключении Нового Завета с Богом. А посему петь новую песнь Богу на 10-струнной псалтире – это право на вхождение в Его присутствие, которое мы представляем Богу как доказательство, что мы святые. Так как, по сути дела, только святые могут представлять интересы святости своего Бога в исполнении новой песни. Святой – это человек, рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, являющийся собственностью Бога, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу. Таким образом, святой – это внутреннее состояние рожденного от Бога, в то время как святость – это проявление этого состояния, которое является доказательством нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога. В Вторая составляющая в стратегии защиты, с которой Давиду необходимо было соработать с Богом, это обратить на себя благоволение Бога, чтобы Бог для участия в конфликте Давида с иноплеменниками мог преклонить небеса и сойти. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что небеса – это жилище Бога и царство Бога. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает «преклонить ухо». То есть сделать что-то такое, чтобы Бог мог преклонить свое ухо к тебе, внимательно слушать, обратить очи во благо, сделаться убежищем, сделаться покровом, занять круговую оборону, обращать в бегство врагов, поражать врагов. Вот это означает «преклони небеса и сойди». И как мы уже установили, чтобы Давиду соработать со стратегией Бога в преклонении небес, ему необходимо было представить Богу доказательства своего происхождения в новой песне, которая сопровождается проявлением святости. Так как святость – это естественное явление нового плода, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога, что практически одно и то же. Рожденный от Бога или же святой человек – это одно и то же. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». А святыми, как известно, не становятся, ими рождаются от нетленного семени Слова Божьего. А посему святыми можно быть только по происхождению, родившись от святого Бога. И чтобы усвоить разницу святости Божией в отношении святости человека, которые во взаимоотношениях человека с Богом обуславливают как роль Бога, так и роль человека, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика святости? Далее, какое назначение призвано выполнять святость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть святость, являющуюся правом для соработы со святостью Бога? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно сработаем со святостью Бога, а не с ее подделкой, которая внешне ничем не отличается от оригинала? В определенном формате мы уже касались первого вопроса, а посему я сразу обращусь к рассматриванию второго. Какое назначение призвано выполнять святость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? Мы будем рассматривать назначение святости одновременно с назначением святости человека, в силу того, что именно святость призвана быть единственным правовым полем в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. А так как святость является правовым полем для всех форм и всех уровней взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом, то из этого следует, что назначение святости является многозначным, многогранным и многофункциональным. Поэтому, если я буду проповедовать только на эту тему, можно проповедовать всю вечность. Поэтому я приведу только 7 составляющих, их гораздо больше, по которым мы сами в дальнейшем самостоятельно сможем судить о назначении святости в каких-либо других конкретных форматах отношений с Богом. Существует очень много форматов или мест, где мы соприкасаемся с Богом. И в каждом из этих мест мы должны являть святость. Потому что святость – это правовое поле для сотрудничества с Богом. Во-первых, назначение святости призвано служить представительством, в котором Бог может показывать себя человеку, а человек получать право показать себя Богу или предстоять пред Ним. Евреям 12:14, мы обращали внимание на этот стих, «Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа». Никто не сможет войти в Его присутствие, никто не сможет быть ходатаем, никто не сможет, потому что если ты входишь в присутствие, ты Его увидишь. «Старайтесь иметь». Вот этот глагол «иметь» означает гнаться, преследовать, стремиться, добиваться, овладевать. И, разумеется, для этой цели, чтобы человеку быть святым и соработать со святостью Бога, необходимо иметь чистое сердце. Матфея 5:8 говорится: «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа». И мы видим, чтобы увидеть Господа, надо иметь чистое сердце. Оказывается, чистое сердце, то есть, конечно, вы скажете, может ли быть чистое сердце не святым? Может. Святое сердце всегда чистое, а чистое не всегда святое. Мы уже с вами обращали внимание, что когда сердце чистое, но не святое, туда может прийти сатана. Мы очищаем его для какой цели? Чтобы посвятить туда, чтобы пришел туда Бог, чтобы сделаться святыми. И если человек очищает не ради какой-то другой цели, потому что сегодня очищение или освящение производится в основном ради освящения. Зачем освящаться? Мы просто должны осветиться, должны осветиться. Зачем? Для того, чтобы посвятить себя Богу, чтобы являть святость, чтобы Бог мог там жить, чтобы мы могли входить к Богу, а Бог мог войти и поселиться в нас. И поэтому нужно иметь чистое сердце, чистое, свободное от подозрений. Вы знаете, когда мы начинаем подозревать других людей, вот ко мне подходили ряд людей, которые ушли, вы меня подозреваете. И сколько бы я ни убеждал этих людей, нет, нет, со временем они уходили, принимая и веря лжи. Почему? Потому что их сердце было нечистым, но они не хотели каяться. Они согрешили каким-то образом в своем сердце, принимая, возможно, какое-то поношение либо на церковь в целом, либо на кого-то отдельно, а меня уже считая виновником. Потому что так часто случается, когда человек с кем-то ссорится, то виноват всегда бывает пастор. Почему? Почему? Что это за церковь? Почему он не вмешивается? Почему он не ставит все на свое место? И каждый хочет, вот, чтобы я действовал, как он понимает и как он видит. Справедливость. То есть справедливость в том, чтобы немедленно удовлетворить его требования. А в том, чтобы снизойти, как, допустим, учит пастор, и как сам живет этим, снисходить, не искать своего, прощать, забывать, подниматься. Потому что чистое сердце – это сердце, которое поднимается, не принимает подозрения, не принимает клеветы и не передает ее дальше. Которое не завидует внутри, которое свободно от этого, которое не верит лжи. Люди говорят, мы любим. Если бы любили вы лжи, не верили бы. Любовь написана «не верит». Лжи, но оно принимает истину, верит истине, сорадуется истине. А здесь люди сорадуются лжи и говорят, мы любим. Значит, это сердце нечистое. Какого Бога они видят? Какого Бога они видят? Я иногда говорю им, я говорю, вы когда будете приходить к своему Богу, вы немножко так рассмотритесь там, может, у него там копыта за место ног. И хвост там сзади посмотрите, где он припрятал, ваш Бог, который любовь вам такую интересную дает. Как вы смеете эти позорища, которые вы совершаете, называть любовью? Вот за это, конечно, люди получат возмездие. И здесь говорится, что если нет этой святости, если ваше сердце нечистое или мое сердце нечистое, я не смогу видеть Бога. Я не благословен, если мое сердце нечистое. Можно говорить языком «я вас люблю», но если вы мне не верите и говорите тут же «я люблю», оскорбляют меня и говорят «я тебя люблю». И тут же за глаза говорят, что я оккультный, что у меня что-то такое страшное. Это же не любовь, это же какое-то, что-то какое-то звериное такое, сатанинское. Это не просто пародия, это глумление над любовью, над истиной. Это сердце нечистое, такие люди не могут увидеть Бога. Поэтому мы должны знать, что назначение святости – это представлять. Бог в святости представляет себя, наша святость представляет себя Богу. Вот что это во взаимоотношениях. И в первую очередь это должно быть во взаимоотношениях с Богом. И только потом уже переходить на взаимоотношения с людьми. Если вы будете чисты с Богом, вы будете чисты с людьми. Ведь человек даже пред Богом не хочет признаться, что он не прав. Он даже перед Богом оправдывается, что у него все нормально и так далее. Далее, назначение святости, во-вторых, призвано служить клятвенным удостоверением Бога, что он исполнит все то, что он обещал человеку. Когда Бог клянется человеку в том, что он исполнит что-то для него, он будет клясться именно своей святостью. а не своей любовью. Псалом 88:36. Таких мест очень много. Я прочту одно место, это вот этот псалом. «Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду?» Обратите внимание, чем Бог клянется. Евангелие Луки 1:67-75, пророчество священника Захарии, отца Иоанна Крестителя. «И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Посмотрите, здесь клятва Бога, которую он клялся отцу их Аврааму, что они смогут служить Богу в святости. Значит, святость Бога признана для того, чтобы удостоверить человека. Бог тоже, у него есть удостоверение, что он Бог. Потому что ведь любой бес придет, и любой бес говорит, что он Бог. Любой человечишка называет себя Богом, хочет быть Богом. И как отличить вот из них, а кто же истинный Бог? Когда приходит Бог, он представляет удостоверение своей святости. Я святой, святость. И когда он представит это удостоверение, если там есть какая-то ложь, если есть какая-то фальшь, и ты вошел с этой фальшью, ты умрешь. Если ты действительно встретишься с Богом и не представишь ему своей святости, ты умрешь, потому что ты хочешь войти к нему. Люди просто не понимают, они не боятся. Они кричат: «Господи, дай больше огня», понимая эмоции, возбуждение эмоций, что это огонь. Но это чуждый огонь. Чистый Божий огонь – это святость, в любом случае приводящая в трепет людей. Очищенный Богом, Моисей говорил: «Я в страхе и трепете». Он входил в присутствие Бога. Он находился в присутствии Бога в течение 120 дней подряд. Не ел хлеба и воды не пил. Нет ни одного человека, чтобы 120 дней, это 4 месяца, вообще не ел и не пил, не похудел ни на грамм и кушать не хотел, но был все время в этом страхе и трепете и не спал в это время. Найдите такого человека, чтобы в теле не спать 4 месяца подряд, быть активно, не уставать, слушать, не есть и не пить. То есть Бог все восполнял ему. Вы скажете, там написано 40 дней, там написано 40 дней по 3. Он первый раз входит 40 дней, и когда спускается с горы, видит народ поклоняющихся золотому тельцу, он разбивает скрижали. И снова идет, и 40 дней просит, хлеба не ест и не пьет, молит, чтобы Бог помиловал. Наконец Бог говорит: «Хорошо, заходи снова ко мне». И он в третий раз идет в Божье присутствие, и еще 40 дней и 40 ночей хлеба не ест и воды не пьет. И таким образом вы увидите подряд 3 раза по 40, это, разумеется, кто знает математику, 120. Это говорит о том, что он мог представлять Богу, он приготавливал себя. Всякий раз, когда человек входил в Старом Завете к Богу, Бог всегда предупреждал: «Осветитесь». Осветитесь, прежде чем будете входить, а иначе убью. Поэтому люди могли молиться вне храма, ничего с ними не случалось, если они не освящались. Но если вы кричите, что вы священники, претендуете на это, ходатаи, молитвенники, и пытаетесь входить, тогда осветитесь, и только потом входите. Поэтому здесь явно Захария пророчествовал, что наконец-то у нас есть возможность служить Богу в святости. Захария этим самым говорит: несмотря на то, что я священник, как бы непорочный, и тем не менее мы до сих пор Богу в святости не можем служить. Почему? Потому что кровь тельцов и козлов не могла его омыть. Он не был в совести свободным. Всякий раз, когда ему надо было входить в присутствие Господне, ему нужно было козла заколоть или тельца заколоть, чтобы вот с этой кровью все время, она не делала их чистыми в совести. Кровь Иисуса Христа однажды очищает человека так, что он может входить в Божье присутствие незапятнанным. Он может войти и не выходить из этого присутствия. Он может поместить в себя это присутствие и носить его в себе. Священники не носили в себе. Они носили на себе во время храма, одевая одежды. Они облачались в Бога. Одежды были этим прообразом. А потом они входили в храм уже непосредственно, то есть входили во святилище, внутрь Бога, в его недра, где он непосредственно пребывал. Нам же этого не надо делать. Приняв в свое сердце наш дух, возрожденный, святой, и Бог начинает там. Мы 24 часа в сутки призваны священно действовать. Если бы вот это сознание было, все время трепет и страх во всех поступках, что я не делаю, мы бы не говорили лжи. Иногда правда горькая, но мы бы сказали горькую правду. Мы что-то бы теряли, но мы говорили бы правду. Бы мы не позволяли себе многих вещей. Но когда мы это позволяем, как вы думаете, остается ли Бог там? Покидает. Бог покидает. Когда мы грешим, Он оскорбляется и оставляет. Когда Давид согрешил, он в ужас пришел. Он метался и кричал: «Возвратись, Господи, возвратись! Помилуй, возвратись! Не отнимай духа твоего!» Можно говорить на языках, но не иметь Святого Духа. Конечно, когда Бог крестит Святым Духом человека, в этот момент Дух Святой вселяется в человека. Дух Святой пришел к Лавану, арамеянину. Цель его была найти невесту для Исаака. Тот сказал: «Войди, благословенный Господом, что ты стоишь у нас, и солома есть для скота, и ночлег есть, войди!» Он дал им подарки, золотые подарки, всем раздал. Поэтому сейчас говорить о том, кто такая Ревека, у нас тоже есть подарки. Во-первых, Ревека – девственница. Во-вторых, она напоила его верблюдов, когда он попросил: «Дай напиться». А она напоила всех. В то время, на тот момент, я изучал, думаю, а что здесь такого? Попросить у женщины воды попить. А по древним обычаям нельзя было просить у женщины пить воды. Нельзя было ему. Это являлось преступлением. И она бы сказала: как ты можешь это делать? Вы помните, когда Христос попросил у самарянки: дай мне воды, она удивилась. Не только она удивилась, во-первых, что он у нее просит, она дважды была удивлена. Во-первых, говорит: как ты, будучи иудей, смеешь у меня просить? То есть, как что вы себе позволяете? Вот такое выражение. Она не удивилась ничего, она поспешно опустила кувшин и сказала: пей, господин, я буду черпать и верблюдом твоим. Мы уже с вами говорили, напоить 10 голодных животных, ей нужно было много черпать. А он с удивлением смотрел. Тем более, что молился он в тайной комнате. Он говорил в своем сердце. Он не перестал еще в сердце своем говорить, как все это стало происходить. Поэтому он ушел, он побыл одну ночь, переночевал там. Они почувствовали присутствие этого гостя. А потом он говорит: не удерживайте меня. Моя цель не просто здесь быть. Я пришел для того, чтобы отделить вас, забрать. Я должен вас куда-то повезти. Они сказали: спросим у девицы, пойдет ли она. Она сказала: пойду, не зная человека. Ей сказали: слушай, ему 40 лет. А ей, наверное, было лет 14, между 14 и 16. Не видела человека. Она говорит: я пойду. Она была красавица Востока. На нее засматривались богатые женихи, состоятельные. И вдруг она говорит: пойду. Куда? В другую чужую землю. Чужие законы. Никогда уже не увижу родных. Пойду. Это было проявление божественное. Если Господь зовет, то Он не пришел для того, чтобы нам здесь что-то особое в этой жизни давать, чтобы мы... Да, Он будет благословлять, но если сердце чуть-чуть человека начинает увлекаться, вы останетесь с этими дарами и будете восхищаться машинами, домами, одеждами. А потом что? А Ревека уйдет. Однажды вы очутитесь, что Ревеки нет. Ну ничего, она наша сестра. Вот, благословим ее. Да, но сестра заплатила цену. То есть мы уже с вами говорили, служить святости, чтобы Господу надо иметь чистое сердце, имеется в виду девственность. Чтобы быть девственным в отношениях с Богом, нужно, чтобы кровь Христа так очистила, чтобы быть оправданным. Вот что означает быть девственным пред Богом, чистым. Конечно, можно говорить об этом более глубже, но я хочу говорить о назначении святости в кратких ее назначениях и в кратких форматах, чтобы пройти дальше. В-третьих, назначение святости призвано воздавать славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Вот для чего необходима святость, назначение ее главное. Откровение 4:8-11. Это же есть у Даниила, это же есть у Иезекииля, и притом повторяется многократно. И каждое из четырех животных или живых существ имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Обратите внимание, они ни днем, ни ночью не имеют покоя и взывают. Беспрестанно 24 часа в сутки они взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Что это дает Богу и что это дает им? Устают ли они от этого? Это занятие для них. Какое? Не иметь покоя. В то время, когда здесь говорится «не имеет покоя», смысл, не совсем удачное слово. Наоборот, они имеют в этом необыкновенное удовольствие. И здесь «не имеют покоя» имеется в виду, что они просто не перестают, что их покой заключается как раз в этом. Они наполнены настолько такой божественной энергией, что они не могут ее удерживать. Они просто, она вырывается из них. Они проявляют ее и по отношению друг к другу, и таким образом они вызывают. То есть посмотрите, что это делает, когда они взывают. 24 старца поклоняются. Святость вызывает или призывает людей к поклонению. И что это за поклонение? То есть это поклонение говорит о словословии, что они передают полномочия Богу и полагают свои венцы пред престолом, которыми Господь их наградил. Они говорят: «Господи, это Ты достоин этой награды, это Ты все соделал, потому что Ты сотворил все и Ты все содержишь». Я недавно слушал передачу ученых о последнем времени, что ученые говорят. Они говорят, за 4 года произошло 100 землетрясений и 100 наводнений, и 100 землетрясений, таких, которых не было по силе и мощности за все время, сколько существует Земля. Несколько из этих землетрясений и наводнений по своей силе должны были уничтожить Землю несколько раз. Когда внутри океана сдвинулись эти плиты и волны поднялись, то они говорят: «Мы рассчитали, у них были точные расчеты. Волна должна была подняться где-то метров на 70 и 3 раза обойти вокруг Земли. Следующая волна должна была еще быть выше и тоже обойти, но только уже 4 раза». Что произошло, что волна поднялась только в 30 метров? И пошла, и вдруг остановилась. Дальше не пошла, смыв от определенная, а другой не последовало. Были нарушены все законы природы и тяготения. Сколько раз они наблюдали и говорили, все, наша земля скоро перестанет существовать, на нее летит почти такая же планета, как она сама. Она ее разнесет в пух и прах, в дребезги. И вот они ждут, и вдруг в последний момент неимовернейшая сила берет и уклоняет этот астероид, и он уходит в бок от Земли. Сотни тысяч сыпятся на Землю градом из космоса, и в последний момент против физических законов, против законов тяготения, и они говорят, мы ничего не понимаем. У Земли есть ангел-хранитель, который по каким-то причинам охраняет ее. Земля уже давно должна быть уничтожена землетрясениями, наводнениями, которые происходят. Мало этого. Они зафиксировали, и я смотрел, показывали, перед тем, за 3-4 часа, перед тем, как начнется землетрясение и наводнение, которое должно уничтожать Землю, появляются светящиеся объекты, 6-7 объектов, которые перемещаются. Их видно, их видят все, их можно заснимать. И потом это происходит. И это так при каждый раз. Что это они говорят? И вот они начинают гадать. Это какие-то пришельцы, которые обладают сверхъестественными возможностями и отклоняют. Мы-то знаем, что это такое. Мы-то знаем, что кто это такие, которые вдруг видимый свет в виде света, объекты, это не простые объекты, это личности. Сверхъестественные личности, которые настолько обладают мощью такой, что даже в физическом измерении начинает виден быть от них свет. Кто они, положительные или отрицательные? От них зависит, они ли делают это бедствие, или они останавливают это бедствие. Они тоже этого не знают. Я как-то вам говорил в одном из сновидений. Я находился в громадном доме. Это был молитвенный дом, как я знал, но здание было очень большим. Я ходил и молился. Я когда вышел на улицу, облака настолько низко, все было темно, черно. И была необыкновенная атмосфера ожидания, ужаса, что что-то должно случиться. И когда я посмотрел наверх, я увидел такие светящиеся объекты. Когда я присмотрелся, я увидел, что я, когда присмотрелся по моему желанию, я могу видеть эти объекты четко и хорошо. И когда я присмотрелся к ним, я увидел, что каждый светящийся объект – это была личность, сотканная из света, одетая в такие в рыцарские одежды, сияющие. И они спускались на землю, как молнии со скоростью. И туда, куда они спускались, там взрыв огня происходил, и люди бежали туда. И я слышал, что люди кричат «Аллилуйя!» и шум, гам вокруг этих личностей был, которые спускались. Положение гнетущее остается, идет бедствие, а я не мог понимать. Первая мысль пришла, что восхищение началось, так восхищение будет снизу вверх, а это что-то оттуда сюда. И они падали, как вот если вы видели, когда вот, ну, град звезд или падает, бывают такие кометы, падение такое. Когда я подошел ближе, я уже рассказывал вам, но напомню, это были личности, как люди выглядели, но скелеты у всех были как обезьяны, одинаковые. То есть скелеты обезьян, одетые в плоть человека. Вот лица такие их, вот, но как обезьяны. Но не лица, как у человека, но только скелеты обезьян. И я обратил внимание, когда я хотел ближе познакомиться с ними, они пугались, они уводили свой взгляд. Я посмотрел, что было много литературы, большая суматоха кипит, как евангелизация, какое-то пробуждение. Я подошел, посмотрел, открыл книгу. Вся литература состояла очень иллюстрированные, красивые книги, обложки, а внутри просто стишки, детские стишки о Боге, ну просто детские, чтобы там принцип какой-то, принципов нет. А они сразу замолкали. Тогда я в духе получил откровение, что я могу быть невидимым для них. и что я должен исследовать их деятельность. И тогда я стал невидим по моему желанию для них, и они перестали меня бояться. Я вошел, и они советовались, был совет их лидеров. Они разделились, был город, и они пошли по городу по 6-7 личностей во главе с одним лидером. Каждый дом, как я говорил, я видел, был огорожен забором, и в каждый дом были ворота. Те ворота, которые были не соприкасались с землей, а чуть-чуть от земли отходили, эти личности становились крысами или мышами и пролазили сквозь в эти проемы, а там опять становились вот такими ангелами сияющими. И звонили или стучали в двери, и когда владельцы этих домов открывали дверь, они кричали от радости: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Было движение такое сильное. Вот. А в эти дома они не могли заходить. И потом я получил откровение, что этот город, в который ты видишь и в котором ходишь, это мой народ, мои дети. Ворота, которые ты видишь, которые подняты от земли, это люди, которые, для которых Писание не является авторитетом, которые исходят из того, что они чувствуют, эмоции. А эти стоят на слове, для них эмоции второстепенные. Они не против их, но они второстепенные. Туда бесы не могут зайти. Они не смогут вас обмануть, если вы стоите на Писании. Вы знаете, какая у нас сейчас любовь? Да хоть какая. Любовь мы проверяем не по эмоциям, а по закону. Соответствует она Божьему закону. Это истинная любовь. Или это просто эмоции? И поэтому Господь показал мне, тогда я стал думать, а почему они? Почему вот в момент такого ужаса, когда вот что-то должно случиться, и тут еще это наваждение? И тогда Дух Святой стал дальше открывать мне картину, мировую картину. Это не состояние церкви одной, это состояние всей церкви по всему лицу земли. Что так как в церкви очень много заблуждения, когда истина извращается, ложь воспринимается за истину, это дает возможность религиозным бесам, которые находятся в Поднебесье, приходить на землю, опускаться на землю и вести прямую деятельность, соприкасаясь с людьми. Эти личности не будут тянуть людей напрямую в блуд, а они будут тянуть вот в такую деятельность, вовлекать человека. Люди будут вовлекаться в деятельность, которой их Бог не призывал. Они будут жаждать этой деятельности. Ведь главная деятельность наша – это входить в Божье присутствие, быть ходатаем, быть молитвенником, что можно прекрасно. Нет, они хотят хоть кем-то быть. Ну, хоть дайте мне, чтобы каким-то левитом быть. Люди идут против закона, о, старый закон, и тут же наделяют друг друга, раздают почести какие-то неизвестные, которых не было ни в Старом Завете, ни в Новом Завете. Левит по такому-то, левит по такому-то, маразм какой-то. А люди это хватают и живут этим, вот все. То есть о чем говорит? Они перестали быть подлинными ходатаями перед Богом. То есть они не хотят следовать за тем, кого посылает Бог, им надо свое. Поэтому здесь вот, когда назначение святости, оно на самом деле призвано, чтобы с Богом иметь контакт, в первую очередь, а не с людьми. С Богом. А люди хотят все что-то делать, евангелизация. Когда мы будем быть и жить, и начнем быть подлинным светом, это и будет та евангелизация. Нам не надо больше ходить будет по людям, если мы станем светом настоящим и начнем его излучать. Мы только будем думать, где бы нам от этих людей спрятаться и отдохнуть. Потому что они сами будут идти на этот свет. Включите свет, и люди сами пойдут на этот свет. Притом пойдут. Вот смотрите, Иоанн Креститель, он не сделал ни одного чуда. Каким образом люди шли со всех окрестных стран, не только со всего Израиля, со всех окрестных стран, и язычники, все буквально шли. Что это же желание было? И все шли покаяться. Покаяние у всех было, чувство покаяться. Пришел страх, что я живу не такой жизнью. И что вот только он и утвердить свое покаяние крещением водою, заключить завет с Богом. И, конечно, туда приходили знатные видят, что весь народ идет, и сейчас они туда не пойдут, они авторитет потеряют. Они тоже пришли, сделали вид. А он говорит, а что вы пришли, змеи? Сперва покайтесь, а потом приходите креститься. Сотворите достойный плод покаяния, а потом приходите. Я крещу людей праведных. Вначале надо покаяться, а потом заключать завет с Богом. Христос показал, как это делается. Он подошел, Иоанн смутился, говорит, мне надо накреститься у тебя. Он говорит, оставь, так надлежит нам исполнить правду. Как человек, он утвердил свою праведность в крещении водою перед своим небесным Отцом. Но кто-то должен был его крестить, и на этот момент он должен был смирить себя. Почему Иоанн был смущен? Он знал, что он выше. Но тот, кто крестит, на этот момент становится выше. Он говорит, оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду. Христос смирил себя, стал слугою, чтобы исполнить закон перед Богом. Он взял роль такую, у Иоанна была другая роль. Иоанн был глашатай его, он должен был это сделать. Поэтому в первую очередь святость Господня дается, или ее назначение – для того, чтобы воздавать славу и честь Богу. И когда мы это будем делать, то тогда обязательно город, стоящий наверху горы, что-то будет происходить. В-четвертых, назначение святости призвано обнаруживать непокорность Богу в непокорности делегированной власти Богу. Повторяю, святость, назначение святости призвано обнаруживать непокорность человека в Богу, когда они непокорны делегированной власти. То есть они не напрямую Богу непокорны, они непокорны делегированной власти, но это воспринимается как непокорность Богу. И вот святость призвана это обнаруживать. 1 Фессалоникийцам 4:7-8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». То есть здесь явно Павел показывает, что люди, непокорные им, они непокорные на самом деле Богу. Раз они не признают их, значит, они не покоряются этим самым Богу. Непокорный человеку непокорен Богу. То есть, если они не могли покориться человеку, которого поставил Бог, то есть, обратите, плоти легче подчиняться и покоряться. Они сами себе выбирают, кому они будут покоряться. И, разумеется, это будет совершенно иное. Тот, кого они выбрали, он будет их узурпировать, он будет им лгать, он будет им извращать. Но он будет говорить то, что приятно им, потому что святость неприятна для плотских ушей. Неприятна. Но Павел говорит, Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. То есть он говорит сейчас о делегированной власти. То есть говоря, когда нас, он имеет в виду вот эту группу власти. А потом говорит, итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу. То есть непокорный нам, это непокорный Богу. Потому что Бог дал нам Святого Духа для этой цели. Поэтому назначение святости призвано обнаруживать такую непокорность Богу. И мы видим, когда люди взрываются, не признают власть, которую поставил Бог. Притом они не признают ее во всех аспектах. Это не значит, что они ее только в церкви не признают. Они не признают власти родителей, непокорны родителям. Они не признают власти на дорогах. Полицейского, когда они видят, у них нет уважения к нему. Они ругаются. Они злятся на него. У них нет уважения внутреннего к нему, как к представителю власти. Губернатору, там, либо к мэру города, либо к президенту. Нет уважения к власти. А написано, всякая власть от Бога, нет власти Богом не установленной. Бог допустил эту власть, и если слушаться эту власть, тебе будет хорошо. Но начинается внутренняя непокорность, внутренняя критика. И все это начинается прямо с семьи, когда дети начинают не подчиняться родителям, они возмущаются. Им кажется, что мать не права, что отец не прав. Вот уже маленькие, они огрызаются, все. А тут еще им сказали, можно позвонить. Сколько у нас, правда, в церкви такого не было, но я знаю, очень во многих церквах ко мне звонили обескураженные родители, когда у них забирали детей, потому что дети звонили, 10-11 лет, девочки, мальчики звонят, вот, пугают родителей, а попробуй, попробуй, запугивают. И те, не, те боятся, они их запугивают. Это не отец говорит, а ну-ка, показываем пруд, а он говорит на телефон, а ну-ка, давай, что ты мне сделаешь? Сейчас позвоню. Что хочу, то делаю. Встал и пошел. И тот ничего не может сделать. Звонит в полицию, что делать? Вот я, ребенок ушел. Ну, вы поговорите с ним, ну, возьмут его и в другую семью, и в третью семью. То есть нету семьи, нету родителей. И все это пошло дальше. Почему? А я говорю этим родителям, а вы проверьте сами себя. Какое у вас отношение к пастору, к вашим родителям, какое отношение? Какое отношение к полицейскому на дороге? Какое отношение к власти? Возможно, у вас у самих это нарушено, поэтому дети не признают вашей власти. Я знаю одно. Когда человек признает власть Бога, дети признают его власть. Как только отец с матерью по-настоящему покаются и признают над собой власть, дети моментально меняются. Они моментально меняются, у них что-то происходит. Я много слышал лично свидетельств, когда родители каялись. Я имею в виду верующие родители, когда жили такой прохладной жизнью, а потом вдруг у них желание к Богу. Настоящее присутствие Бога в доме очень прекрасно и красиво, и оно приводит в трепет детей. Дети не хотят служить тому Богу, которому служат их родители, потому что этот какой-то чудовищный, непонятный, суровый или безразличный Бог, которому они служат, какая-то сухая религиозность. Они приходят, уходят, но они его не ощущают в доме и в отношениях. Нету вот этой мудрости, уравновешенности, снисхождения правильного, знать, где снисходить, а где проявить строгость божественную, где обратиться к Богу. Я говорю те вещи, которые я переживал, когда я каждый раз, когда мне нужно было добиться, достучаться до какого-то из моих детей, иногда я употреблял месяцы на молитвы, чтобы Бог дал мне какое-то слово. И когда Бог давал это слово, я приходил с этим словом к ребенку, все менялось. Ребенок меня понимал. А когда я просто доказывал, возмущался, говорил, это не работало. То есть, да, он где-то молчал или что-то, но когда я получал слово внутри, я приходил и говорил, Господи, я ничего не умею, какой я воспитатель, какой я отец. Ну что, они же личности, у них же есть свое мнение, что я могу сделать? Я же не могу их уберечь, но они этого не видят. Но как мне отстоять твою святость? Что мне сделать? Все кругом кипит. Они говорят, почему другим можно? Почему вот это все можно, а почему нам нельзя? Почему в церкви одним можно, а другим нельзя? Почему родители вот этих разрешают своим детям, а ты нам не разрешаешь? И мне тоже говорили, и как ты думаешь, что это ты так их держишь? Но Бог просто миловал. Это не потому там что-то. Иногда мне говорят, скажите, как это вам удалось так? Вот такое воспитание. Я сам думаю, да мне вообще ничего не удалось. Я себя всегда считал неудачным воспитателем. Мне ничего не давалось. Я просто приходил в немощи Богу и говорил, Господи, я не умею воспитывать. Я не знаю как. Если ты не поможешь мне, если ты не сделаешь что-то, я ничего не сделаю. И Бог каким-то образом делал, сохранял, не дал погибать, не дал уклоняться так. Если человек уклонялся, ребенок, то снова возвращался. Поэтому я верю, что когда мы начнем по-настоящему освящаться, что-то будет происходить. В-пятых, назначение святости призвано быть орудием в спасении нас и детей наших. 1 Тимофея 2, 13, 15. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Давайте прочтем его более правильно, как в оригинале. Мы уже с вами говорили, в греческом языке предлог «через», предлог «и», «перед», «ф», «с», не существует, у них только один предлог. Но этот предлог легко понимается по смыслу в сочетании с какими-то словами. Вот здесь «спасется через чадородие», на самом деле «чадородие» опять оставлено старославянское слово. «Спасется с теми, кого они родят», то есть со своими детьми. Здесь предлог должен стоять не «через», а «с», чтобы мы могли понять, как в греческом. «Впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Оказывается, вы не можете заработать спасение, рождая детей, как это учат. Спасется через чадородие – это значит, надо рождать детей, то есть не контролировать рождаемость. А вот так, просто свободно, то есть захотелось секса – имей секс, не думая о предохранении никаком. Ведь существуют вообще кризисные дни и некризисные. То есть ведь муж может жить с женой вообще без всякого предохранения, четко определенно зная, что жена не может забеременеть 100%. Она может забеременеть только когда созреет яйцеклетка, и то эта яйцеклетка живет каких-то там несколько часов. Это сперматозоид живучий, он может жить несколько дней. А яйцеклетка очень, у нее очень короткий срок. И вот только если в этот срок происходит, значит, только тогда она забеременеет. Следовательно, уже можно посчитать, и по счету можно воздержаться, и даже вот в этом уже, и это запрещалось в церквах. Никакого счета, ничего. Женщина должна быть свободна от этого, и мужчина должен, вы должны быть свободны, и так далее. То есть, таким образом люди не понимали, почему они это делали. Они считали, что если они будут так жить, они вот это, через чадородие, что таким образом они спасутся. Я уже говорил много раз одному своему другу, епископу, он сидит, его жена родила уже 10 или 11 было. Я ее спросил, как дела? Ну, когда, знаете, когда женщина, как говорится, одного за одним рождает, она мне говорит с таким, ну вот, спасаемся. То есть вот она имеет в виду, рождаю детей, спасаемся. Я говорю, а ты как спасаешься? Его спрашиваю, ну она, а ты как? Он говорит, а я потом. То есть работаю, я, говорит, всегда работал до пота, и вот потом. Я говорю, странно, зачем вообще Христос приходил? Он, наверное, для вас не приходил, вот. Потому что я на пот не надеюсь, что вот мое трудолюбие, и что, когда я потею. Вообще в храме говорю, если ты будешь потный, Бог тебя убьет, а не спасет. Если ты придешь потный к Богу, Он тебя убьет в старозаветном служении. Смотри, берегись, говорит, чтобы ты не был потный, не вспотел. Ты должен омыться, а иначе ты умрешь. А здесь вдруг через пот спасаются, через что раньше Бог убивал. То есть я говорю, зачем Христос приходил для вас? Вы уже сами для себя Христы. Она сама Христос рождает, Он сам Христос до пота работает. Вот здесь как раз спасется с рожденными ею детьми. Поэтому, видите, оно призвано служить орудием святости Божией, если пребудет в святости. Если мы будем пребывать в святости, верю, любви, в святости с целомудрием, не только мы спасемся, и наши дети спасутся. Практически здесь обетование заложено. Какое? Спасешься ты и весь дом твой. Вот что здесь заложено. При условии, веруй в Господа Иисуса, то есть будь послушным учению Иисуса, спасешься ты и весь дом. В-шестых, назначение святости призвано давать Богу возможность ходить среди своего народа и предавать врагов их в руки их. Второзаконие 23:14. «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». То есть, если он отступит от тебя, то ты не сможешь победить врагов твоих. Он не сможет тебе их предать. Поэтому это возможность, во-первых, Богу жить среди народа своего. То есть, что такое святость будет нам давать, ее назначение? Чтобы Бог ходил, ходит. Бог не просто пребывает. Ходить – это значит делать, проявлять себя. Бог будет проявлять себя во всех сферах нашей жизни при условии, если мы будем иметь святость. Мало того, Он будет предавать нам наших врагов. Левитам 26:2-12. «Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои, будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Здесь говорится о том, как будет ходить Бог. И что мы со своей должны стороны делать, в чем наша святость должна выражаться. «Субботы мои соблюдайте, святилище мое чтите». Субботы, праздники. Праздники – это значит, есть обетование Божие, каждый праздник связан с какой-то истиной. Образно был настоящий праздник, сейчас этот праздник – это была тень, прообраз. Вот как Пятидесятница представляла Святой Дух. Значит, соблюдать субботу – это значит признавать Святой Дух. Значит, были праздники кущи, это значит признавать, что Христос скоро придет и готовится к восхищению, выйти из мира. То есть не жить миром. Каждый праздник что-то обозначал. Пасха – это жить Христом, есть Его, жить Христом, сообразовываться с Его. Каждый праздник что-то обозначал. Трубить там праздник труб, праздник жатвы. То есть все эти праздники являются какой-то истиной. Говорит, соблюдайте вот эти субботы. Святилище, церковь мою, чтите. То есть чтить субботу, чтить святилище, это значит не пропускать без уважительной причины служения. И очень важное служение – ячейку, домашние церкви. Потому что если мы сейчас послушаем и потом не придем на ячейку, мы не переживем. И все это вот сюда залетит, а отсюда вылетит. Ничего не останется. Мы не сможем им воспользоваться. Очень многие люди думают, достаточно этого служения. Очень важна жертва общительности, вот таких служений, где человек с человеком близко сходится, переносят характеры друг друга, привыкают друг к другу, помогают друг другу, соработают друг с другом в меру каждого члена. Это очень важно, и Бог очень высоко это ценит. Он говорит, если вы будете это делать, вот что я сделаю, посмотрите, вот для чего это дано. И последнее, седьмое, я просто хочу завершить, то есть вот эти компакты, хотя их гораздо больше. Назначение святости призвано приводить в исполнение приговор суда над противниками людей молитвы. Иезекииле 38:16. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю, это будет в последние дни. И я приведу на тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Слово «Израиль» сам по себе, «и поднимешься на народ мой, на Израиле, как туча». Слово «Израиль» означает «дающий Богу возможность в молитве побеждать». Почему Иакову было дано то есть имя Израиль? Потому что он позволил Богу молиться за него. Надо позволять Святому Духу ходатайствовать вместе с вами за ту нужду, которую вы ходатайствуете. Сам по себе он этого делать не будет, если мы не даем возможность. Но он говорит, я стою и стучу. Я хочу, чтобы ты позволил мне тоже молиться с тобою. Вы скажете, а как Дух Святой может со мною молиться? Это что, на иных языках молиться? Нет, на иных языках это молишься ты. Но когда ты начинаешь молиться на иных языках, Дух Святой вместе с тобой начинает молиться. И когда ты молишься умом, Дух Святой тоже с тобой молится, когда ты молишься в соответствии воли Божией. Дух Святой молится с человеком всегда, если он живет в нем, когда человек молится в соответствии воли Божией. Он помощник. Если мы молимся не в соответствии воле Божией, Дух Святой идет против нас. Он не будет молиться с нами. Он начинает противиться молитве. Но когда мы молимся в соответствии воле Божией, Дух Святой вместе с нами молится. И притом мы можем этого не чувствовать, но мы должны это знать. Поэтому позволить ему молиться, это значит в соответствии воли Божией молиться. Брать правильные молитвенные слова. Вот как мы говорили, вначале нужно перед молитвой, когда вы начинаете молиться, быть может, ваша молитва на этом и закончится, и вам не нужно будет вообще дальше ходатайствовать. Иногда у меня есть нужда, я прихожу к Богу с нуждою. И я начинаю, я должен сперва сказать, кто такой Господь и что Он для меня сделал. Потом я должен Богу сказать, кто я такой. И только потом представить мою нужду. У меня часто получается, я начинаю говорить Богу, кто Он. И дальше у меня не идет. Меня охватывает Божье присутствие, и мне уже ничего не надо. Почему? Ну, когда вы говорите, Господь, спасение мое, и вы начинаете говорить, Господи, Ты столько сделал для меня, Ты мое упование. Как только вы говорите, Ты мое упование, моментально Дух Святой оказывает упование. Если у вас страх, страх проходит в это время, когда вы говорите, Бог мое упование. Не просто сказать, Господи, Ты мое упование. А когда вы начинаете размышлять и говорить своими словами, как вы на Него уповаете, что Он является вашим упованием. Ты мой щит. У меня нет другого щита. Ты моя защита. Мне не к кому идти, Ты мое убежище. Кому мне, Господи, идти? Ты один у меня остался. И Господь сразу приходит к человеку. Иногда дальше можно продлиться, кто я такой, и в то же время не совсем кто такой. Господи, Ты родил меня, Ты наделил меня своим свойством, своим естеством. Я не могу этого чувствовать, но я это знаю. И вдруг это приходит на чувство, выливается на чувство. Если есть возможность, можете дальше продолжить, а потом можете благословлять. То есть часто проблемы решаются, часто начиная молиться, прежде чем проблему, оказывается, что нет проблемы. Наша проблема – нет общения хорошего с Богом. Как только вы идете в общение с Богом, скажете, Господи, я больше ничего не хочу. Вот давай так, будь со мною, и мне не надо то, что я хотел просить. Я готов не получить это, лишь бы ты был со мною. Какая мне разница, где я буду? Зачем мне чертоги, если я буду ходить, и тебя там не будет? Лучше в лачуге или под открытым небом, но с тобою, чтобы ты был со мною. Тогда человек настолько счастлив. Это невообразимо. Поэтому таково назначение святости в разных ее формах. Несмотря на то, что наше время истекло, давайте немножко помолимся, потому что все равно у нас двухчасовая молитва, после этого будет с 10 часов. Давайте, прежде чем пока все не разошлись, потому что не все могут оставаться на эти 2 часа, хотя бы немного помолимся вместе, склоним наши головы, будем молиться. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, что Ты наш Господь, что мы можем славословить Тебя, размышлять о Тебе, что Ты для нас сделал и кем Ты для нас являешься. Ты единственная наша защита, единственное наше убежище. Ты наше спасение, Ты наша радость, Ты наша мудрость. Когда в этом мире все шатается, когда сатана говорит, что у нас ничего не получится, когда весь мир находится в панике от уничтожения, когда сегодня все говорят, что вот-вот вся земля будет уничтожена, мы можем радоваться и благодарить Тебя, что земля не будет уничтожена до тех пор, по слову Твоему, Ты содержишь ее на день суда. Для этого будет белый престол, и только у белого престола будет это уничтожение, по слову Твоему, но не по проискам дьявола. Только тогда, когда Ты приготовишь невесту свою, когда Ты отзовешь ее отсюда, тогда Ты позволишь развиться определенным бедствием с более ужасающей и разрушительной силой. Ты задерживаешь это все. По той простой причине, что церковь Твоя еще здесь, невеста еще не созрела. Ты призываешь ее сегодня к святости, как никогда, чтобы она осветилась и вышла из этого мира. Вышла своим духом, оставаясь в мире, пользуясь миром, как не пользуясь им. ты хочешь стать на первое место. Ты хочешь, чтобы невеста увлекалась тобою. Ты хочешь, чтобы она правильно и рационально использовала твою сверхъестественную силу, твои дары. Ты хочешь ей показать, что она не может пользоваться по своему усмотрению твоими дарами, что они по-прежнему принадлежат Святому Духу, это дары Духа, и что она может ими пользоваться только тогда, когда хочет Святой Дух и как Он хочет. Позволит опознать нам, позволь искоренить эту ложь, что люди могут использовать и практиковать твои дары, когда они хотят и как они хотят. Позволь разрушить эти учебные заведения, где этому учат. Ты господин даров, и ты не позволишь взять твои средства и эксплуатировать их для плоти. Услыши молитву народа твоего. Пошли нам милость твою, чтобы служить тебе в святости, чтобы входить в твое присутствие с трепетом, чтобы радоваться тобою, жить тобою, чтобы ты заменил нам все. Сколько сегодня людей, которые кричат тебе о том, чтобы ты вывел их из нищеты. Сколько сегодня людей, которые постоянно молятся тебе о том, чтобы ты дал им мужа или жену, чтобы ты дал денег, чтобы ты дал дом, машину. Господи, дай нам самого себя, и нам больше ничего не надо. Дай нам соприкоснуться с Тобою. Яви нам милость Твою, чтобы мы не были поражены, когда будем входить в Твое присутствие. Подготовь нас Словом Твоим, чтобы мы могли знать, как осветиться и что мы должны сделать, как мы должны повести себя. Позволь нам научиться прощать и еще раз прощать. Позволь нам отпустить долги и согрешения наших ближних. Позволь нам также попросить прощения у тех, кого мы обидели, кого мы оскорбили, невзначай, возможно. Открой нам это, чтобы это не было препятствием в молитве. Яви славу Твою на народе Твоем, помилуй их. Да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего. Да будут обращены сердца мужей к женам своим, а сердца жен к мужьям своим. Да будут обращены сердца отцов к детям своим и сердца детей к своим отцам. Да будут обращены сердца пастырей Твоих к овцам Твоим, а сердца овец к пастырям Твоим, которых Ты поставил, чтобы пасти церковь Твою. Да будут наши сердца обращены друг к другу, чтобы с снисхождением, с нежностью и почтительностью мы могли предупреждать и относиться и любить друг друга по Слову Твоему. Позволь нам ежесекундно, ежедневно наступать на свою плоть и гасить свои нравы. Позволь нам навыкам прийти и научиться молиться, научиться поклоняться, служить. Позволь нам оценить жертву общительности, ее значимость и ее цену. Прославься среди народа Твоего. Защити наследие Твое от лжи, от клеветы, потому что это убивает. Сколько детей Твоих лежат в струпьях и в ранах от стрел клеветы, от вероломных стрел лжи. Вскрой ложь, исцели эти раны, залечи их Твоим бальзамом, пролей его, яви нам славу Твою и милость Твою. Мы любим Тебя, мы ищем Тебя. У нас нет иного прибежища. У нас нет иного убежища. Покрой нас, помилуй нас, и будем помилованы. Ты наше спасение, Ты наша слава. Ты наша радость. Благодарим Тебя. Слава. Аллилуйя! Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Слава Богу и Агнцу вовеки! Аллилуйя! Аллилуйя! Эльфа лабеду крот лабеги знает! Аввао члебеги скомбара флай, лолуги скабара глава долоры дельхара глабеги зонт. Аввао члебеги скабару глава долереги сковало гро дельхаба дакраду лемеги зонт. Элхаба гадакрад лабара гельфаду грот лебеги сковало гро лабеги скаист. Пройди со светильником Твоим по народу Твоему, по всему лицу земли, и очисти наследие Твое, приготовь его. Аввао члеги скабада крот лабеги скойсет. Яви суды Твои очистительные. Избави, святое, наследие Твое от беспорядочных и лукавых людей. Открой очи народа Твоего. Пусти серп Твой и пожни жатву Твою. Аввао чреги скобала крата либереги скобада ройсет. Блесни молнию Твоею и рассей врагов Твоих, чтобы они не могли слагать свои советы. Расстрой планы их, возгреми молнию Твоею. Возгреми громом Твоим и не останавливай его, когда он гремит. Элфадаград алеберего соула гайзунт. Аллилуйя, легисковара глабадор клойст. Аввао чреги скабадофрей клабадолору исмайт. Аввао чреби скамбадофрей клабадолору гисковало кройсунт. Сейвала кадаград лабаравилого скабадокрод лабереги сковера рейст. Аввао чреги смигадокрод лабереги сковадокройсунт. Лофта гадагеда проклабадокрод альхара лабейсунт. Джей валаграта валерагусь фальхарут влайсут. Да будут прокляты болезни, которые являются результатом неповиновения, непослушания и греха. Прокляты в том, когда наследие твое будет каяться, составлять грех свой. Исцели наследие в это мгновение и отпусти грехи народа твоего. Ты освободил нас от греховного наследия, от этой греховной программы. Поэтому да будут исцелены святые Твои, потому что они искуплены Тобою, и они исповедуют это пред лицом Твоим. Они отреклись от суетной жизни, переданной им от отцов, чтобы принять Твою жизнь. Войди своею жизнью, своею энергией света, восстав и воскреси все то, что умерло и лежит во прахе. Ибо многие обетования Твои, в которых дети Твои были уверены, эти обетования давно умерли, погреблены. Они находятся в унынии. Воскреси эти обетования для них. Да восстанут они в их памяти вновь. Да восстанут они в их сознании, в их духе. Что Ты силен исполнить, и что святость Твоя может вызвать это обетование для того, чтобы исполнить. Не Ты ли поклялся святостью Своею, что Ты исполнишь, и Ты не солжешь в слове Своем? Ты ждешь неотступной и непрестанной молитвы для этой цели, чтобы сработать с человеком и открыть ему доступ в сокровищницу небес. Да будет она открыта во имя Сына Твоего Иисуса Христа через кровь завета. Мы дети завета. Ты заключил с нами Твой завет. И мы благодарим Тебя за этот завет. Мы благодарим Тебя за оправдание. Мы приняли его даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Слава Тебе за эту праведность. Благодарим Тебя за эту праведность. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.